Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Золотой орел 2009» и «Достоевский» в программе «Европейских сезонов». Во второй части передачи слушайте Альгис Орласкаускас из «Страны басков», музей типографии и книга про шабашку. «23 января в первом павильоне Мосфильма будут вручены премии «Золотой орел». В основных номинациях «Адмирал», «Бумажный солдат», «Дикое поле», «Исчезнувшая империя» и «Все умрут, а я останусь». Странно, согласитесь, что члены Академии голосовали одновременно за фильм, например, «Адмирал» и за «Все умрут, а я останусь». Прошу главного отборщика премии Кирилла Разлогова высказать свое мнение на этот счет.
Вокруг той и другой картины много шума. Значительная часть голосования все-таки во всех премиях, в том числе у журналистов, происходит, условно говоря, понаслышке. Мы слышали, это картина заметная. Мы слышали, картина показывалась в Каннах в случае Гай Германики, в случае «Бумажного солдата» показывалась, получила призы в Венеции. Мы слышали или знаем, что картина показывается во всех кинотеатрах в случае «Адмирала».
Предваряя церемонию, президент Академии «Золотой орел», режиссер Владимир Наумов, любезно ответил на мой вопрос, что он думает о состоянии современного российского кинематографа.
Мне лично кажется, что в нашем кинематографе существует такой самый низший слой картин, который я называю такого амебоидального типа, где суть их состоит в том, что режиссеры и все прочие опираются на фабулу. Кто за кем погнался, кто кого поймал, где подстрелил и по пути там изнасиловал и ограбил. Значит, это самое низшее, как мне кажется, направление в нашем кинематографе и самое обширное, которое приучило зрителя к тому, что уже этого хочется, как наркотик, он уже этого жаждет. Это вот первое направление. Второе – это сюжетное кино, когда движение внутри картины происходит посредством характеров человеческих. Говорю не о своей картине, а говорю о Булгакове. Генерал Чернота, бритер, бабник, картежник играет в карты. Значит, в это время ему докладывают, что там красные в монастырь ворвались. Крапчиков бежит к выходу. Он говорит: генерал Крапчиков, карты сданы, играйте. Продолжают играть. Крапчик говорит: пас. Он говорит: получите. Тот получает: сосчитайте. Какой считайте? Везде стреляют, стекла летят, бьют. Сосчитайте, сосчитайте. Немножко не хватает, возьмите еще. Тот хватает, бежит к двери, его убивают. Если бы не генерал Чернота с его дурацким характером, а может быть замечательным характером, то этот бы остался жив, сюжет повернулся в другом направлении, и картина бы двигалась по-другому. У Булгакова, как у крупных писателей, все построено на персонаже, на человеке, и он двигает сюжет. Мы про это забыли. Мы сейчас из пальца, не всегда, скажем так, чистого, высасываем эту фабулу и потом ее показываем на экране. Мы монтировать не умеем сейчас, мы склеиваем картины, об этом надо думать тоже. Потому что монтаж, соединение двух эпизодов – это огромная сила. На этой склейке, на этом шве, даже, можно сказать, на этом шраме, режиссер может сосредоточить огромный эмоциональный, значит, момент. Ну и последнее, это уже, чего об этом говорить, это Феллини, совершенно потрясающий как бы простотой и совершенно потрясающей продуманностью, необыкновенно точной, глубокой всех подробностей внутренних соединений. Вот мне бы не хватало в нашем кинематографе философских картин. Знаете, как в науке есть фундаментальная наука и наука прикладная. такой прикладной кинематограф, нам нужен фундаментальный, который бы касался вопросов философии, поэтический кинематограф. Я не говорю, что нам не нужны фабульные картины. Они нужны большому количеству людей, которые смотрят, отдыхают, следят, ну, как ребусы. Но нам нужно серьезное, глубокое кино.
На мой вопрос о положении дел в современном кино отвечает вице-президент Академии режиссер Геннадий Полокко.
Поколение послевоенное, оно училось вот у той золотой когорты нашего кинематографа, начиная с Эйзенштейна и Кулешова, на которых до сих пор держится авторитет нашего кино. А в том кино был очень высок уровень режиссерского мастерства, как пианист, который играет чисто. Картины монтировали сами, а никакие не монтажеры, понимаете? А нынешнее поколение, оно отдает материал и все. Когда я читаю в титрах три режиссера по монтажу, я не понимаю, что они делают. Продюсеры наиболее передовые жалуются на то, что талантливые люди часто не владеют мастерством чистым, техническим. Когда мы учились, у нас были два таких предмета, как рисунок и фотокомпозиция, и операторское мастерство. Сегодня этих предметов нет в программе учебной. Причем западные киношколы, где я часто мастер-классы читаю, там классическая программа от Кулешова, Эйзенштейна, там это есть. Наиболее в чистом виде та программа, по которой мы учились, существует в Америке, во Франции, в Польше. У нас, к сожалению, с этим делом не важно. Другое дело, что я очень сожалею, что в пятерку не попал картина «Пленный». Эта картина с точки зрения мастерства режиссерского, где видно, что это одна рука делала все, и артистов отбирала одна рука, никто ему их не подбирал, и репетировал он сам, а не нанятый человек, и музыку монтировал он сам, а не какой-то человек, и кадр ставил он, понимаете? Эта картина наиболее авторская и мастеровито сделанная. Вообще, все-таки в наше время, когда реклама определяет порой интерес к картине, без рекламы самая замечательная, самая кассовая картина сегодня не пройдет. У нас успех картины складывается из трех компонентов. Успех у профессионалов, у коллег, у критики и у зрителя. Так вот, зритель у нас ушел, мы его потеряли. Вот, сейчас он возвращается, и очень трудно. Все эти разговоры о том, что якобы наше кино хорошо прокатывается, это разговоры, порой прокатчики заинтересованы, чтобы была видимость, что хорошо все. Я думаю, что без государственного проката, как в Германии, скажем, там так называемый клубный прокат, из этого положения не выйдем. Ну, пусть нет, скажем, артистов такого уровня, как Ульянов. Такого масштаба просто, понимаете. Но средние артисты, они очень крепкие.
Тут Геннадий Полокко почти прямо цитирует пьесу Чехова «Чайка». В ней доктор Дорн говорит: «Больших дарований теперь мало, зато средний артист стал значительно выше».
Вы понимаете, средний артист, он часто определяет уровень кинематографа. Это вот покойный Филатов сказал очень точно. Я бы хотел отметить в этих картинах, во всех, там даже в ролях не то что второстепенных, а третьестепенных пристойно очень играют. Другое дело, что жалко, что мрачноватое кино все-таки. Жалко. Знаете, иногда, когда смотришь 25 наших картин подряд, это у меня, знаете, на несколько дней пропадает аппетит. Я на мясо не могу смотреть. Какие-то естественные жизненные функции вдруг исчезают. И тогда невольно я беру какую-то старую американскую картину, которая считается плохой. Смотрю и так немножко распускаюсь. Знаете, для меня, когда вот у нас стали подражать американскому кино блокбастеры делать, я вспоминаю, как я посмотрел «Комнату Мервина», скромную американскую картину на нашем фестивале. Вот, ее Де Ниро привез, он был там продюсером. И там действие происходит в кабинете врача и в комнате Мервина, этого старика, и больше ничего. И насколько это зрелищное кино. И как оторваться невозможно. А сейчас есть порой картины, в которых чего только нет, все есть. Вот если существуют какие-то выразительные киносредства, их так выписать, они все всунуты в одну картину. Сейчас что спасает? В дорогих кинотеатрах есть бары, и администрация разрешает выходить во время фильма. 10 минут посмотрели, вышли, приняли немножко, что-то поболтали, говорят, ну пойдем дальше посмотрим, пошли дальше смотреть. Ну, все-таки надо надеяться, надо надеяться. Уж таких, как несколько лет назад, любительски сляпанных картин в этом потоке почти нет.
Слушать Владимира Наумова и Геннадия Полоку было чистым удовольствием. Наконец-то кинематографисты заговорили о сути того дела, которому посвятили свою жизнь. И что же, поступает информация. На 6 февраля в Пресненском суде города Москвы назначено слушание по иску, поданному Василием Ливановым и тем самым Владимиром Наумовым к руководству Союза кинематографистов. Они обвиняют, строго говоря, своего друга и коллегу Никиту Михалкова в недолжной организации съезда. Руководство Союза охотно, естественно, признает свою вину, ведь сам Никита Михалков неоднократно заявлял, что не считает съезд легитимным. А если суд признает правоту подателя иска, то, выходит, тем самым признает и нелегитимность съезда. И выйдется так, как нужно Никите Сергеевичу. И вот в воздухе повисает вопрос, зачем немолодым и уважаемым людям, тем же Ливанову или Наумову, участвовать в этой малосимпатичной интриге. В эфире, напоминаю, российский час «Поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева.